Кюссен бросил салфетку на скатерть и встал ему навстречу. «Начо Гассан, какими судьбами? Что ты делаешь в Париже? Позволь тебя познакомить. Лео Боярд, Эдди Майо. Ищешь свободное место? Ты один? Садись с нами». Кюссен, как и было условлено, с уверенной светской обходительностью представил его как своего старинного приятеля, испанца, обосновавшегося в Гаване. Фалько протянул руку поднявшемуся Боярду, поклонился его спутнице, меж тем, как официанты подали стул и прибор. «Вот так сюрприз!» — ликовал Кюссен, продолжая вести свою партию. «И какой приятный сюрприз!» Лео Боярд, Фалько, предвидя оперативную необходимость, всегда внимательно рассматривал новых знакомых, оказался рослым и худощавым, элегантным, с несколько томными манерами. Привлекательное лицо с резкими острыми чертами, с крупным орлиным носом вполне заслуживало определения «аскетичное» и казалось моложе от густой челки, упавшей, точнее говоря, уроненной на высокий патрицианский лоб. Короче говоря, перед Фалько был человек примечательный, человек заметный, что называется «породистый». Эдди Майо, хорошенькая белокурая англичанка с нежным личиком и ледяными синими глазами, была в шерстяном мужском свитере и широкой синей юбке. Носила прическу в виде шлема а-ля Луиза Брукс, то есть модную лет 10-15 назад, однако у такой женщины, воспринимавшуюся как нечто более чем современное. «Ваше полное имя Игнасио?» — с суховатой учтивостью уточнил Боярд. «Ради бога, без церемонии», — улыбнулся Фалько. «Для вас просто Начо. Так зовут меня друзья». «Да», — подтвердил Кюссен, в меру излучая радость. «Мы все зовем его так». Им еще не принесли основное блюдо, и Фалько поспешил сделать свой заказ — антрикот с соусом бернес, и не отказался от предложенного ему бокала вина. На столе стояла откупоренная бутылка «Шато Латур» 1924 года. «Вы из Испании? Боже упаси!» Фалько, уже поднесший бокал к губам, раздвинул их в холодной улыбке. «Это не моя война. Я из Лиссабона через Биариц». Боярд рассматривал его задумчиво и внимательно. Глаза его, беспокойные, как у птицы, не знающей, на что решиться, то перебегали туда-сюда, то вдруг замирали, уставившись на что-то или кого-то. «Не ваша война?» — переспросил он наконец. «Совсем не моя». Фалько, довольный, что так скоро вошел в нужную тему, оперся на крахмаленными манжетами о ребро стола и, чуть подавшись вперед, сказал, словно по секрету: «Я уже 8 лет живу в Гаване». «У вас там бизнес?» «Да. Семейная фирма в Вуэльта-Абахо. Мы производим сигары». «Лучшие на Кубе», — вовремя вступил Кюссен. «А еще Начо и его родня увлекаются искусством. При моем посредстве кое-что недавно приобрели». В глазах Боярда появился интерес. «И что же именно?» «Несколько превосходных эротических гравюр Фудзиты. Еще мы говорили о покупке работ Манна Рея». Кюссен, поглаживая усики, повернулся к Эдди Майо, словно его внезапно осенила новая идея. «Кстати, Начо будет очень интересно посетить твою выставку!» Эдди в первый раз взглянула на Фалько прямо. Тот оценил безмятежную красоту этой женщины. И теперь, разглядев ее получше, вспомнил, откуда ему знакомо ее лицо. Несколько лет назад оно не сходило с обложек модных журналов. Эдди представляла коллекции высокой моды. Тогда она выглядела совсем юной, более хрупкой, что ли, более невинной. Сейчас ей уже за 30, и красота ее стала зрелей, завершенней, ярче. «Вы экспонируете свои работы?» — спросил он любезно. «Да, в галерее ЭНАФ». «Это в 2 шагах отсюда», — подоспел Кюссен. «Вы художница?» В ответ прозвучало безразличное: «Фотограф». Кюссен гнул свое и продолжал изображать уместное удивление. От хлопотливой мимики натягивалась и опадала под челюстью обезображенная рубцом кожа. «Да неужто ты не видел фотографии Эдди?» «Не повезло», — улыбнулся Фалько. «Очень сожалею». «Ты будешь в восторге». «Не сомневаюсь». «Мы могли бы, если хочешь, сегодня и отправиться», — вдохновенно предложил Кюссен. «Это поразительно смело и дерзко. По сравнению с работами Эдди, гравюром Фудзиты место в монастырском пансионе. «А еще мне хотелось бы приобрести что-нибудь Пикассо», — сделал смелый ход Фалько. Кюссен с похвальной быстротой реакции устремился в брешь. «Конечно! Ты ведь мне говорил в прошлый раз!»
«Вот это уже мужской разговор», — засмеялся Боярд. «Пикассо стоит подороже, чем Эдди Майо».
Подали основные блюда. Орудуя ножом и вилкой, Боярд не переставал наблюдать за Фалько. Наконец подался вперед и спросил, любезно и доверительно.
«Можно задать вам вопрос личного свойства, сеньор Гасан?»
«Пожалуйста, называйте меня Начо, просто Начо».
«Хорошо, благодарю вас. Итак, Начо, вы позволите?»
«Разумеется». Боярд на миг замялся. Аристократическое лицо с падающими на лоб непокорными прядями словно вдруг отуманилось.
«Как может испанец заявлять, это не моя война? Как можно чувствовать себя посторонним тому, что там происходит?»
Кюссен был настороже и вмешался немедля.
«Лео был в Испании», — объяснил он. «Одно время он там даже...»
«Я отлично знаю, что Кабальеро делал в Испании», — не дал ему договорить Фалько. «Я, как и все, читаю газеты, знаю и восхищаюсь».
«А правда ли», — обратился он к Боярду, — «что вы принимали участие в воздушных боях?» Тот типично французским, но чересчур размашистым движением кисти дал понять, что это сущие пустяки.
«Иногда приходилось».
«Но это же огромный риск», — поднял брови Фалько. «Очень опасное дело».
Со своих олимпийских высот Боярд одарил его снисходительным взглядом.
«Жизнь — вообще опасное дело».
«Ну да, конечно. И я восхищаюсь, что вы отыскали в ней самую опасную сферу. Признаюсь вам, что всегда завидовал людям действия».
Боярд принял очередной комплимент невозмутимо, однако высокомерие в его потеплевшем взгляде стало чуть меньше.
«Бывают такие моменты в истории, когда бездействие преступно».
«Согласен с вами и симпатизирую вашим усилиям. Однако у каждого из нас свои резоны видеть происходящее так, как видит. И каковы же они у вас?»
Фалько положил нож и вилку на край тарелки и слегка откинулся на спинку стула. Он делал вид, что с большим трудом подбирает слова.
«Сердце мое с республикой. Однако насчет моих земляков иллюзий не питаю. Монархию они уже свергли. Первую республику разрушили. Загубят и нынешнюю. Скажу вам честно. Дикие мавры Франко и наемники из легиона страшат меня не больше, чем малограмотные уголовники, которые называют себя кто анархистами, кто коммунистами. По обе стороны фронта у меня остались могилы расстрелянных родственников и друзей».
«Вы были в Испании после переворота?» — спросил Боярд.
«Нет.
С тех пор многие ошибки удалось исправить. Но вот когда исправят все, я и переменю свое мнение. А до тех пор предпочитаю наблюдать издалека».
Начо кое о чем умолчал, не растерявшись, пошел импровизировать Кюссен. «Он вовлечен в испанские дела куда сильнее, чем говорит», и движением бровей укорил Фалько за ложную скромность.
«Это к делу не относится, Гупси».
«Еще как относится! Не в его привычках бахвалится, но несколько недель назад он внес очень щедрый вклад в дело республики».
«Ну, довольно, довольно.
Санитарные машины!» торжествующе произнес Кюссен, словно это все разъясняло. «Выделил значительную сумму на покупку санитарных машин».
Боярд взглянул на Фалько с внезапным одобрением. Слова австрийца и удивили, и обрадовали его.
«Вот как?
Это делает вам честь», — сказал он и обернулся к Эдди.
«А? Как ты считаешь, дорогая?»
«Разумеется».
Фалько взял свой бокал и приподнял его, глядя на Боярда.
«Как я уже говорил, мне известно, что вы делали в Испании. Известно и про знаменитую эскадрилью, и про ваше героическое участие в борьбе испанского народа. И я вас благодарю от всего сердца. Надеюсь, у нас еще будет случай поговорить об этом».
«С удовольствием.
Если смогу быть вам чем-нибудь полезен, я с радостью».
Фалько выпил под одобрительным взглядом Кюссена, и следом выпили все.
«Превосходно!» — сказал австриец, слегка похлопывая себя по животу. — «Мы можем сегодня ближе к вечеру посмотреть работы Эдди. Они прекрасны, они скандальны, они невероятны.